Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня вы слушаете, как всегда в это время, совместный проект «Радио «Вера» и Музея исследовательского центра «Советский союз «Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, я Алексей Пичугин. И у нас в гостях Ирина Галкова, заведующая музеем Международного мемориала.
У меня все время нашего разговора стоит перед глазами экспонат, который Ирина показывала мне, когда я приходила в музей. Это вышитая икона Божьей Матери. Вышитая очень на простом куске простого белого полотна, вышитая черными нитками, очень мастерски вышитая икона. Я не знаю, где-то она была сфотографирована, представлена, чтобы мы могли наших слушателей отослать в интернет, например, да, посмотреть ее где-то, или нет.
Ее можно посмотреть на нашем сайте.
На сайте мемориала.
Да, на сайте музея мемориала. И есть заметка, ей посвященная. Можно посмотреть там в разделе «Новости». Когда она у нас появилась, мы вот провели небольшое такое исследование и про эту икону рассказали.
Расскажите, пожалуйста, сейчас для наших слушателей, чтобы они чтобы они сейчас услышали от вас это.
Да, икона, действительно, когда я ее только увидела, поняла, что мне очень хочется, чтобы она была в нашем музее. И так оно и случилось, нам ее довольно быстро подарили. Икона — это такой кусочек, да, белой материи, очень такой
наверное,
хлипкой.
Наверное, немного размером больше, чем лист А4, чуть-чуть, может быть, побольше.
Да, да, обычная полотняная материя, на которой вышита очень искусно икона «Богоматерь с младенцем».
И с орудиями страстей.
С орудиями страстей, да. И извод называется «Богоматерь». Божья Матерь неустанной помощи. И для меня это был неизвестный, честно говоря, извод, и я стала про нее.
Честно говоря, для меня тоже, потому что на самом деле похож такой извод, похожая иконография, похожа, например, на Спорушницу грешных, но имеющая некоторые отличительные черты.
Да, да, да. И когда мы стали разбираться с вот этим изводом, вдруг оказалось, что во-первых, он довольно древний, а во-вторых, он не православный, и в России его практически не было.
Да, по происхождению он католический.
Да, ну, то есть он не совсем католический, потому что эта икона, ну, то есть прототип, вот эта та самая почитаемая чудотворная икона, она была привезена все-таки из Кипра, была привезена в Рим в XIV веке. И как бы вот отсюда идет этот извод, где Богоматерь держит на руках младенца, и младенцу являются атрибуты страстей. Он их видит и как бы прозревает дальше свою мученическую судьбу и прижимается к матери в страхе. И там есть такая еще деталь, как спадающая сандалия с ноги младенца. И это как раз такой характерная деталь именно вот этого извода. Вот. В XVIII веке был создан такой монашеский орден редемптористов. Он был создан в Бельгии. И Папа Римский подарил ордену эту икону, и она стала как бы такой их главной ценностью, которую они везде несли, и они были миссионерами, и везде как бы они под знаменем этой иконы и выступали. И одна из миссий у них была в Канаде, где они общались
С русинами, я так понимаю, с эмигрантами, да,
наверное? С эмигрантами из Украины. И в процессе вот такого общения не, как бы не украинцы перешли в католичество, а редемптористы стали греко-католиками. Ну, видимо, они нашли общую почву в том, что оба обряда католические. И вот так получилось, что вот эта часть редемптористов перешла в греко-католический обряд. Значит, и потом они приехали на Украину, и там была целая конгрегация редемптористов, греко-католиков, у которых были свои монастыри. Значит, они приехали впервые в начале 20 века, но это было еще до революции. И вот эта икона таким образом попала на Украину. Я забыла сказать, что на этой иконе была надпись на украинском языке. То есть понятно,
на иконе,
с обратной стороны.
На полотняной иконе вы имеете
в виду. Да, это вышитая икона, да.
А, и надпись тоже вышитая.
И надпись вышитая, да. И было понятно с самого начала, что мастерица, которая эту икону вышивала, она украинка. Вот.
Там смысл надписи, по-моему, в том, что она как бы вышивает ее в благословение своему ребенку, да?
Там есть, да, посвятительная надпись. Сейчас я ее не помню наизусть.
Да, я тоже, конечно, точно не помню.
И там вот немножечко непонятно, действительно, жив этот ребенок, или, может быть, это в память о ребенке, который умер, и тогда вот это страстной сюжет, это особый вот, какой-то смысл.
Вот
обретает.
Я тоже в точности не помню эту надпись, но у меня, наоборот, какое-то такое сложилось чувство, что мать находится в тяжелых каких-то очень обстоятельствах, а, ну, может быть, в заключении, да, там, в лагере. И она вышивает этот образ тем, что вот у нее было под руками, потому что материалы самые простые, для своего ребенка, которого она очень давно не видела и, возможно, еще долго не увидит, чтобы передать его на волю. То есть вот у меня образ сложился такой. Может быть, я не
возможно,
права, может быть,
но
так.
Всегда хочется думать о хорошем. Будем надеяться, что все это так и было. Там есть
и что они, в конце концов, встретились.
Конечно.
Вот. А, да, точно, она поручает свое дитя или своих детей покровительству
моих детей
Божьей Матери.
Покров.
Да.
Да. Да. Да.
Мы еще ни разу не упомянули, где находится музей, и можно же наших слушателей, наверное, пригласить.
Ты как-то невежливо нас оборвал, да. Мы только разговорились.
А нет, мы сейчас продолжим, но просто я потом забуду, и мы вообще не скажем, где находится музей и как туда попасть.
Музей находится в Международном мемориале. Это улица Каретный ряд, дом 5/10.
На углу Каретного ряда и Садового кольца.
Да, да. Ну, там нужно просто дом вообще жилой, там много подъездов. Нужно найти тот подъезд, на котором написан Международный мемориал. Он выходит на... смотрит на театр «Новая опера».
На Сад-Эрмитаж.
Поэтому, да, на Сад-Эрмитаж. Поэтому найти его довольно просто. Вот. У нас, к сожалению, у нашего музея нет постоянной экспозиции. Поэтому, если вы хотите посмотреть что-то из нашей коллекции, нужно заранее позвонить, договориться и прийти вот с такой экскурсией по фондам.
Но что тоже этом... похоже на нас.
Да, 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 у нас то же самое, да, потому что... Ну... Но мы не можем быть постоянно открыты, как все большие музеи. Может быть, это пока и не нужно.
А это нормальная форма существования современного музея, конечно.
Вот.
Но у нас есть при этом выставки. И вот сейчас у нас недавно открылась выставка под названием «Скрипка Бромберга» о преследованиях евреев в Советском Союзе.
И она будет, по-моему, до конца 2020 года, да, работать?
До 1 сентября, ну вот на сайте музея без
до
1
осени
сентября.
Она точно.
Скрипка Бромберга, жертва антиеврейских кампаний 20-50-х годов в СССР.
Да, совершенно верно.
И это выставки временные, они проходят там же, да?
Да, ну вот у нас выставочный зал, который... в нем хочется постоянно что-то показывать новое. Так бы, может, мы его заняли постоянной экспозицией, но было бы очень жаль просто что-то одно все время показывать.
Конечно.
И не менять. Поэтому мы приняли вот такое решение, что у нас будут постоянные меняющиеся выставки, вот, а при этом можно прийти и посмотреть нашу коллекцию. Но при этом у нас недавно еще заработал сайт, на котором...
Очень хороший сайт, кстати, можно... смотрю его сейчас. У него его достаточно просто найти. Можно либо зайти на сайт основного мемориала и через него перейти на сайт музея, там есть ссылка, либо набрать museum.memo.ru.
Да,
и попасть напрямую.
Верно.
А у вас бывают выездные экспозиции? То есть вы сотрудничаете с какими-нибудь музеями вне Москвы?
Да, конечно. То есть бывают выставки, которые организуют другие музеи, если они посвящены репрессиям, то
вы
мы всегда, да, мы всегда очень рады.
А когда именно ваша экспозиция, фонды, которую вы сформировали, куда-то едет?
Ну, если говорить о передвижных выставках, да, у нас их довольно много, но все-таки мы их предпочитаем делать, не используя подлинные экспонаты, они, как правило, копийные все-таки выставки. Но их у нас довольно много, и они находятся в постоянном движении. Вот сейчас, например, выставка, которая прошла у нас, «Азбука цензуры», она будет показана в Сыктывкаре в Револьт-центре. Выставка, посвященная цензуре в Советском Союзе. И там, значит, мы взяли алфавит, как все, и на каждую букву какая-то история.
Азбука цензуры.
Слово,
такая, да.
Да, угу. Слово, которое имеет отношение
к цензуре. Что ни страница, то слон, то львица, да.
Да-да-да. Угу. И вот такая довольно интересная вышла.
А фонды продолжают пополняться? Или в основном они как-то уже сформированы, и вы работаете с тем, что есть? Потому что я понимаю, глядя даже вот на наши скромные весьма по сравнению с вашими фонды, что работа с ними вот только-только еще начинает вестись, потому что нужно это все описать, mm-hmm. нужно это все внести, нужно постоянно с этим работать.
Она продолжается и в одном направлении, и в другом. Пополнение происходит постоянно, и, честно говоря, для меня...
Самотёком.
Да, было удивительно, что все это продолжается. И, как правило, ну, существует, конечно же, у мемориала довольно большой круг людей, которые с мемориалом давно дружат, которые так или иначе приходят, приносят какие-то вещи. Очень часто приходит что-то новое от людей, с которыми мы знакомы уже давно. Потому что там человек очень долго не мог расстаться с какими-то вещами, потом он все-таки приходит к тому, что нужно их передать в музейную коллекцию. И вот так
по завещанию.
Да, многие архивы к нам приходят вот так вот постепенно. Какие-то новые знакомства, какие-то, скажем, вот замечательные совершенно наши коллеги из галереи «Ковчег». Нам недавно передали потрясающую коллекцию рисунков художника Михаила Смородкина. А Михаил Смородкин — это художник, который был арестован в 1937 году за серию пушкинских тетрадей. Если не знаете эту историю, я чуть-чуть могу рассказать.
Расскажите,
да,
нашим слушателям,
думаю,
будет очень
полезно.
Мне кажется,
это
интересно
это
услышать.
Это как раз один из сюжетов выставки «Азбука цензуры». И один из самых, как бы, таких макаберных сюжетов советской цензуры сталинского времени, потому что 1937 год — это юбилей смерти Пушкина, который...
А у нас любили отмечать юбилей смерти, да, как
да,
раз.
Да, который это... праздновался как-то более пышно, чем могло праздноваться рождение. Вот, и к этой дате были выпущены школьные тетради с рисунками из пушкинских сюжетов. При этом... Эти рисунки, они делались на основе живописных работ там Крамского, Тропинина, в общем, каких-то известных совершенно русских художников. Но их нужно было перевести в графику. И вот Смородкин был одним из тех художников, который занимался этим переводом живописных полотен в графику. И в этом графическом рисунке неожиданно, значит, вот когда началась вот эта самая охота на ведьм, когда во всем нужно искать, везде нужно искать врагов и во всем, значит, следы их тайной деятельности, в этих рисунках начали находить либо спрятанные свастики, либо какие-то...
Я хорошо помню, как эту историю описывает Искандер. Лёш, помнишь в его повести о детстве Чика?
Ну, очень, повесть помню.
Да, хорошая повесть. И он там пишет, как Чик тоже начинает вслед за всеми мальчишка искать и находить вот эти вредительские знаки какие-то.
Да, да.
Удивительные совершенно воспоминания людей того времени, которые говорят, вот я раньше ты не знал и не думал, а потом мне в школе объяснили и показали, и теперь мы знаем, что враги вот так действуют.
И это не только у Искандера, это еще в ряде произведений и воспоминаний встречается. Кстати, воспоминания воспоминаний, вот если почитать «Прожито», да, портал, который мы не устаем тоже здесь упоминать, и чей создатель Миша Мельниченко приходит нам периодически, рассказывая, что у них нового, там по воспоминаниям людей, как раз воспоминаниям того времени, тоже есть этот сюжет, когда в школе показали, или где-то в институте, или просто близкие, кто-то из близких, и люди действительно начали там, где это просто невозможно увидеть, здравомыслящему человеку, вот тут здравомыслие начало отказывать.
Ну, слушайте, все мы, будучи детьми, поутру проснувшись, лежа в кровати, складывали из узоров на обоих какие-то немыслимые сюжеты.
Складывали, да. А здесь это помноженное
просто здесь
на шпиономанию.
Просто здесь это зловеще так, да. Вот.
Это да, это такой воплотившийся кошмар, mm-hmm. когда вдруг вот эти вот странным образом сложенные кем-то штрихи вдруг оказываются такой вещью, которая ломает судьбу человека. А к нам пришли работы его ранние, которые были сделаны до ареста, еще ученические, и вот какие-то первые шаги художника. Он был молодой еще художник, когда его арестовали. Ну и... Вот это на самом деле очень интересно, что как началась судьба художника и как она прервалась, потому что потом она пошла совершенно такими другими путями, не теми, которыми должна была идти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» Ирина Галкова, заведующая музеем Международного мемориала. А бывают у вас в музее лектории? Я рассказал уже о том, как я ходил на лекцию, посвященную телогрейке, душегрейке, куда были зашиты тексты из суточного круга богослужений, и там очень подробно рассказывалась история, насколько она была исследована, эта вещь, делались какие-то предположения, но это было очень интересно. А бывают ли вот такие лектории по другим экспонатам? Или, может быть, по какому-нибудь объединенному циклу?
Но специально организованного лектория у нас нет, к сожалению.
Нет, чтобы это было серией, я понимаю, что нет, хотя в мемориале проводится огромное количество интереснейших лекций. Но вот именно по экспонатам что-то случается?
Ну, задумка такая есть. Задумка есть, я не знаю, как скоро мы её можем реализовать.
Да, у нас вот тоже есть такая задумка.
Потому что... Да.
Да.
Я помню, что в этой выставке еще Арсений Борисович Рогинский живой тогда участвовал активно в обсуждении, рассказывал.
Когда была лекция про жилетку.
Да.
Но это самый такой, конечно, чудесный, интересный экспонат, который у нас есть. И там еще много, про одну и ту жилетку еще много предстоит понять, потому что там же еще даже не все вот эти полотнища вынуты и исследованы как следует, и прочитаны.
Да, не все тексты еще расшифрованы, потому что многие из них очень плохо читаются. Они же, по-моему, карандашом там нанесены.
Ну, там
так вот
химический карандаш.
Полустертый такой.
Уже страшно в руки брать. Я удивился тогда, что дали потрогать желающим.
Но мне не давали.
А мы не на одной лекции были?
Нет, мы были на разных лекциях. Я была на лекции, которая проводилась у отца Александра Троицкого в семинаре «Душеполезное чтение».
Уже
несколько лет тому назад. Такая была выездная. Выездная была лекция. А есть какой-то экспонат, который вот вам особенно близок? Или группа экспонатов? Что вот?
Ну, мы про многие из тех, которые мне дороги, уже поговорили. Вот, наверное, один из самых интересных, который всегда интересен экспонат, который чем-то странен, да, который необычен, который ты вдруг на него натыкаешься и думаешь, ничего себе. Вот, у нас есть серия рисунков, которые на самом деле, которые сделаны совершенно замечательной художницей, но по образованию она не художница была, это Екатерина Павловна Гольц. Она была врач. И рисунки на самом деле медицинские. Она была заключенной, она находилась в Печорлаге, если мне не изменяет память. И была она в заключении во время войны. А война — это... Было страшное время для лагеря, потому что выжить в лагере во время войны было очень трудно, особенно в северном лагере.
Ну, потому что, помимо всего прочего, было совсем голодно.
Да, да, да. И это было самое главное, да? Главная болезнь была пелагра, от нее умирали просто целыми сериями. И вот Екатерина Павловна, она была врачом, и она не просто была врачом, она занималась исследованием по теме как раз пелагры. И была такая вещь, как лагерные конференции медицинские. И экспонат, который к нам попал, это доклад на этой конференции, где она анализировала симптомы заболевания пелагры и предлагала, там, защищала какие-то, значит, методы спасения людей, которые вот уже не просто голодают, а больны этим заболеванием. И этот доклад сопровожден рисунками, да, ну, медицинские рисунки — это такая какая-то особая,
то есть, да, вещь. Они наглядное обычно, пособие,
да,
такое.
Они обычно схематичны, и там рисунок должен изображать те изменения, которые происходят с глазом человека, болеющего пелагрой. Но у нее это не просто глаз. Ну, во-первых, у нее обычно оба глаза нарисованы. И ты видишь глаза человека. И это характер. И это живой человек. И вот эта серия рисунков, она, значит, наблюдала за конкретными пациентами. И себе можно просто представить, что лагерный врач — это не просто врач, который лечит. Это человек, который спасает. И мы про нее знаем, что вот эта история про врача-спасителя — это про нее, потому что она отдавала...
Вот который там, сам находится в тяжелейших
который
условиях.
Который сам находится в тяжелых условиях.
Он же не вне находится этой ситуации. Он в ней, он внутри, он погружен в нее.
Да.
Можно
да.
посоветовать нашим слушателям цикл Шаламова про лагерные больницы. У него, по-моему, кто-то даже собрал в отдельный сборник рассказы.
Ну, Шаламов, собственно говоря, и спасся благодаря тому, что он стал санитаром.
И, кстати, спасал потом еще людей таким образом.
Других, да.
Ну, все, чтобы понять, да, что такое пелагра, и осознать, да, как человек умирает от голода, и как он может выжить благодаря вот врачам, которые ведут себя как люди, а не как врачи. Даже тут дело не во врачебной помощи, а в человеческом отношении. Конечно, Шаламова нужно читать в первую очередь, я думаю. Вот. И вот этот вот, вот эта серия рисунков, и там еще что важно, на обороте каждой карточки с вот этими глазами, да, людей, которые умирают, выживают, которые на грани. Ты просто чувствуешь это по выражению этих глаз. Фамилии пациентов. И ты понимаешь, что вот...
Что вот это не просто какой-то абстрактный глаз, муляж. Это
да.
живой,
это не иллюстрация
страдающий
доклада,
человек.
Да, это
да.
живые люди. Это просто галерея вот этих вот людей. И они как будто
живой,
смотрят
умирающий,
в такую
человек,
вот щель.
Да.
Потому что там только глаза, там лиц нет. Но эти глаза очень много говорят. И вот для меня это, наверное, один из самых таких сильных экспонатов, которые у нас есть. Совершенно неожиданный и потрясающий. И сама история Екатерины Павловны, она из семьи художников, но сама художница не была, но, судя по всему, у нее
задатки у ней были,
у нее
да.
и талант, и, видимо, образование тоже было. Вот. И они, конечно, очень хорошо сделаны в художественном плане. И когда она освободилась из лагеря, она умерла буквально через несколько месяцев после освобождения. Поэтому вот эта вот история, она на самом деле была...
Она сама была этим...
Она, спасая людей, она...
Лагерем надорвана.
Да, да, да. Она сама выжить в нем не смогла. То есть она успела освободиться, но очень быстро угасла.
То есть вот это какой-то потрясающий пример, да, праведника нашего... чудовищного вот этого времени. Человека, который положил свою жизнь, свою душу за других.
Да,
и,
это...
И вот это свидетельство вот этого подвига мы имеем. Да, это потрясающе, конечно. Ир, а вот, например, если один человек хочет посетить ваш музей и посмотреть ваши фонды, вы его пустите или нет? Или все-таки нужна какая-то группа?
Конечно, пустим, если человек очень хочет. Лучше собраться хотя бы несколько человек, да, в какой-то компании.
Я прекрасно вас понимаю, потому что мы тоже пускаем и показываем, мы очень рады, когда человек хочет посмотреть, очень хочет. И бывает так, что человек приезжает, например, из другого города, он здесь в Москве проездом один день. Мы, конечно, сделаем все возможное для того, чтобы он пришел к нам и познакомился,
а еще и соседи,
с экспонатами.
Кстати.
Ну да.
Через,
вот.
Через две улицы.
Но, конечно, мы всегда тоже просим, чтобы люди как-то собирались в несколькером, вот так, да. У нас, по-моему, остается совсем немного времени, к сожалению.
Немного, несколько минут буквально.
Вот, ну, Лёша.
И вот так время действительно наше, даже не несколько минут, уже вот нам подсказывают, что все, совсем время закончилось наше эфирное. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам. Надеемся, что еще пообщаемся здесь, в нашей студии, с вами.
И надеемся, что нам удастся вот замысел нашей совместной выставки, а он есть...
Ну, пока рано, я думаю, анонсировать.
Анонсировать рано, а надеяться можно,
да.
И работать в этом направлении надо.
Мы напомним, что сегодня гостем программы «Светлый вечер», совместной программы, как всегда, по четвергам в это время, «Светлого радио» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», была Ирина Галкова, заведующая музеем международного мемориала. Музей находится по адресу улица Каретный ряд, дом 5/10. Это метро «Цветной бульвар», метро «Новослободская», метро «Маяковская»,
«Пушкинская»
метро
«Трудная».
Ну, в общем, это самый центр города, поэтому там на пересечении Петровки и Садового кольца, каретного ряда, Садового кольца, можно приехать по-разному.
И контакты все на сайте есть. Можно позвонить, можно написать, можно записаться на экскурсию. Правильно я понимаю?
Все верно, совершенно верно. Можно звонить, можно писать и приходить к нам просто так тоже можно.
Спасибо.
И к нам в музей тоже можно приходить, предварительно тоже договорившись. Найти контакты музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди» можно на сайте podspudom.ru.
И написать podspudom@yandex.ru.
Или нам в редакцию, мы тоже ждем ваших писем, в наш проект. Вы можете нам предлагать экспонаты, предлагать гостей. Это тот случай, когда мы с удовольствием вас выслушаем.
Мы открыты к сотрудничеству.
Да, да, да. Вот таким образом, кстати, совсем недавно, вы помните, наверное, к нам приходили люди, которые рассказывали про удивительную судьбу священника из
Орловской
области, отца Серафима, да, Долгорукова, сына депутата Государственной Думы, который там через лагеря три раза прошел, проведя в них суммарно половину жизни. Вот эту историю люди, которые занимаются его биографией, они, узнав про нашу деятельность, в том числе и радийную, захотели прийти, приехали специально из Орла и рассказали. Спасибо вам большое. Мы прощаемся, до новых встреч, всего доброго, будьте здоровы.
Спасибо, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».